Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Да-да-да, это скрипит Георгий Бабаян. Доброе утро. А он молчит еще. Это мне нравится. Меня зовут Евгения Фомина. Всем привет. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Наша традиционная перекличка. Борис Вишневский из Питера здесь. Юрий из Питера на месте. Виктор 26-й тоже имеется. Кроме того, у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете подключаться к нам там, смотреть, как сидит и молчит Георгий Бабаян вместе с своим микрофоном. Ты здесь вообще?
Да, я здесь, я просто в мыслях, я не могу понять, кто против меня эти козни все строит. Каким образом мой интернет местный умудряется оживать через, за 10 секунд до начала эфира. Я до сих пор в шоке просто сижу.
Думал, что ты соскочишь с этого всего, скажешь, что-то интернет накрылся, да? И пойдешь на пляж, но нет.
Совесть не дает мне, да, от вас соскочить. А может, диван скрипит, пишет 26-й, может быть, и диван, кресло скорее, а не диван. А так, да.
Да, так, ну хорошо. Как там у тебя погода? Все в порядке?
С погодой все отлично. Знаешь, вот погода в порядке. К погоде придраться не могу. Погода великолепная.
Михаил Сергеевич здесь, Евгений на месте. Добрый док интересуется, все ли с тобой хорошо. Да, мы заметили. Крестный отец тоже имеется здесь. И я предлагаю начать наше потрясающее обсуждение. Кстати, кто у нас там есть, к нам присоединился в нашем стриме? А Зурита вот с нами здоровается. Доброе утро, Зурита. Итак, сейчас ты узнаешь, что происходит в России, на родине.
Ну, давай. Я и так в России, я на всякий случай, но...
Да, Крым же наш, мы все в курсе, да?
Конечно.
Крым наш, но, по-моему, компании, которые осуществляют услуги интернет-связи, так не считают.
Знаешь, у нас тоже бывает, когда и в Москве проблемы с связью, поэтому все очень в стиле нашем, так что все в порядке.
Да, огневая передача сегодня будет отдыхать или будет работать?
Будет работать, конечно.
А, я просто так спросила.
Какой отдых только снится, вы что? Ну, мы ладно. Все будем работать.
Смотри, снизилась, значит, в стране в нашей любимой доля считающих развод трагедией. В 2011 году 18% опрошенных, это наши коллеги из Арти, значит, попросили компанию Superjob, естественно, нашу любимую, провести соответствующие исследования.
Вот так. Да. Вот так мы теперь работаем. Мы теперь просим Superjob, правильно? Отлично, отлично, Арти.
В общем, смотри, 10 лет прошло, в 2011-м 18% опрошенных считали, что развод – это трагедия, и все, жить дальше не имеет ни малейшего смысла, все кончено. А в 2021-м только 14%. Ну, то есть как-то потихонечку, постепенно идем к снижению представления о том, что это такое. Вот каждый второй респондент, то есть половина, считает, что развод – это грустная, но необходимая в некоторых обстоятельствах мера. 16% считают, что нет уже никакого смысла сохранять отношения, если никто не любит друг друга. А вот 14% считают, что, конечно, расходиться невозможно вообще никогда. И самое интересное, что настоящей драмой распад семьи чаще всего воспринимают те, кому не приходилось разводиться, а также те, у кого есть дети. Будем проводить свой собственный опрос.
Давай, а какие у тебя варианты? Давай проведем, конечно.
Давай. Развод, это потрясающе.
А мы тоже попросим Superjob провести его, нет?
Нет, мы воспользуемся...
Или мы как-то займемся?
Да, мы воспользуемся...
А мы к работе рубл, да? Всех задействуем.
Слушай, а HeadHunter проводит опросы?
Я никогда не слышал.
Вот.
Они, походу, работу людям ищут, представляешь?
Ну, кто-то же должен.
Вот и дурачки. Ну, конечно.
Вот. «Лучше не жениться и разводиться не придется», пишет нам Владимир Горыныч. «Виновников разводов надо казнить», пишет 36-й. Как тебе?
Согласен, такое? Подписываюсь.
Да, однозначно. В общем, ребята, поехали. Зачем вот в отпуске человека беспокоить, пишет нам Ягуся. И говорит, вот Гудошников спокойно отдыхал.
Я вам больше скажу, и Фомина будет спокойно отдыхать.
Не знаю, посмотрим.
А, вот так уже передумала, да? Да? Ну, а, уже и задумалась немножко.
Ну, в субботу я точно буду с тобой. Я проконтролирую, как ты там. Достаточно ли ты загорел?
Потому что улетаешь хорошо. Вечером в субботу.
Да, да. Утром воскресенье. Понятно. Могу выйти к тебе из аэропорта, хочешь? Света, Москва, кстати, тоже тут. Друзья, 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, присоединяясь к нашему обсуждению, говорим сегодня о том, как вы относитесь к распаду семьи, и можно ли говорить о том, что это трагедия, и можно ли говорить о том, что раз мы постепенно перестаем это считать трагедией, что как будто бы институт семьи окончательно загибается.
А что с опросом-то? Мы опрос будем проводить или нет?
Будем.
Ты обещал.
Будем. Все хорошо.
Ну так давай.
134-21-35. Развод это трагедия. 134-21-36. Развод это нет трагедия. Вот. Два варианта. О, коротко и ясно, правда? Что-то зависит.
Да. Вот и узнаем. Вот трагедия, и развод.
Трагедия или не развод.
Так что у нас есть по сообщениям? Ну вот нам Михаил Сергеевич.
Угу. Михаил Сергеевич нам пишет, а Георгий Романович застрял, завис. Это так смешно все, конечно. Вот, видите, отключился окончательно. Я очень сильно переживал распад семьи в 2007-м. Хотел убить того, из-за кого жена меня решила бросить. Сейчас думаю, что дурак был, пишет нам Михаил Сергеевич. Ох, так, Бог Троицу любит и ничего живем, пишет нам 26-й, что бы это ни значило в этой ситуации, даже боюсь предположить. Николай пишет, что с удовольствием отвезет меня в аэропорт. Какая прелесть. Брак это труд, поэтому Headhunter пускай немедленно проводит опрос, пишет нам Юстус, политолога-анатом. Николай, кстати, пытается меня заманить и говорит, что повезет в аэропорт на Мерседесе. А это ты не шевелишься или ты завис?
Нет, я злой.
Я прочитал твое сообщение, пока
просто
тебя не было.
Просто очень сильно злюсь.
Не злись, не злись. Все хорошо, ты на море. Ты потом пойдешь и отдохнешь. Да? Пойдешь, отдохнешь?
Я потом пойду готовиться к голевой передаче.
Ну, что могу тебе сказать?
Я очень знаю,
да? Да, бывает такое.
Тогда будем работать в режиме монолог. Как только я буду брать слово, я буду говорить очень долго и нудно, чтобы не было ощущения того, что я зависаю. Поэтому готовься, буду зачитывать сообщения, буду обсуждать то, что ты поедешь на Мерседесе в аэропорт. Интересно только на каком Мерседесе. Мерседесы бывают разные, Николай. Развод, пишет Федук 05, это трагедия, когда есть дети и счастье, когда дело до него дошло, но без детей. Ну, то есть без детей нормально. Николай, кстати, предлагает на Е200. Ну, это ты просто на бизнесе поедешь.
А Николай, знаешь, что я вот тут не одна
еду? В аэропорт вот так вот едет. Ну, если это единственная проблема, то вы влезете. Не переживай. Все в порядке.
Он не такой же. Хорошо.
Все в порядке.
Обожаю тебя. Развод – это начало новых отношений. Я развелся недавно из-за измены жены, рассказывает нам Рустам Давлетов.
Ну, это разве это причина? Ну, ладно.
А давайте, слушай, серьезно, а вот что может быть причиной для развода?
Я в последнее время подсел на одну, значит, программу.
Давай поженимся.
На телевидении. Нет, на мужское и женское. На Первом канале.
Так.
Слушайте, ну это феерия. Вот если вы думаете, что у вас проблемы, просто, знаешь, как совет, укрепление семьи. Вполне, почему нет? Сейчас вот я как будто работаю на Первом канале, знаешь, меня продюсером взяли туда. Я личный продюсер Александра Гордона, судя по всему. Или его партнерши Барановской.
Она точно все знает про разводы.
Да, и она не регулярно об этом там напоминает и троллит, кстати, своего бывшего мужа очень тонко. Прекрасная программа для того, чтобы понять, что у вас вообще нет проблем. Я так скажу.
Проблема это когда описывается то, что происходит.
Это когда у тебя 11 детей от 8 разных мужиков, и ты не знаешь, кто от кого. И Первый канал проводит тебе генетические тесты, и у них у всех берет эти генетические тесты, чтобы понять, кто на самом деле отец. А после того, как они определяют, один из них умирает, например, в процессе от отравления алкоголем.
Ребенок или отец?
Нет, отец. Это все в 4 серии проводятся все эти расследования. Все отцы как на подбор просто. Такие кадры, что ты даже не представляешь. Просто вот если вдруг вы такие сидите и думаете, какая у меня ужасная жизнь, личная жизнь, и просто, ну, моя жена, там, я не знаю, конченая дура, или я конченый дурак, или мой муж просто сволочь, и так жить невозможно, вы включаете эту программу, смотрите и начинаете любить свою вторую половинку в 2 или в 3 раза сильнее, потому что у вас нет проблем.
Это потрясающе. Я за разводы. Зачем жить в браке, если нет любви в семье? Но ты теперь понял, что ты испортил мне отпуск. Вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, я, конечно, буду укреплять семейные отношения вот этим вот способом.
Он только у меня, что ли, должен был быть испорчен? Нет, пожалуйста, ты тоже давай подключайся.
Хорошо, договорились. Сейчас такие времена, что измена – это не повод для развода. Надо серьезно готовиться к браку. Это Анатолий Витковский нам пишет. Читаем дальше ваше
сообщение. А что такое серьезно готовиться к браку?
Ну, это я как? Не знаю. Мне кажется, что мы были все очень серьезно готовы к браку. Я с 18 лет заготовилась. Больше 10 лет у меня процесс подготовки занял вообще-то. На минуточку. Он завис. Это очаровательно совершенно. Юль, ты это видишь? Юля Варкунова сегодня работает с нами как звукорежиссер, режиссер трансляции и пытается достать Георгия из моря. А я пока что 7373948, телефон прямого эфира. Ой, что такое? Еще руки, видишь, не очень работают. Что-то случилось, Юля, что я здесь сделала? Все сломала. Понятно, ладно, почини, пожалуйста.
Ты сломала эфир.
Это ты сломал эфир, потому что ты пропал. Я тебе рассказывала про подготовку к браку длиной в 11 лет в моем собственном исполнении, а ты в этот момент отключился. Ну что ты за человек такой?
Это была подготовка к браку была?
Ну и как? Я 18, с 18 лет, я собралась выйти замуж сразу, а никак не могла. Ну это что ты думаешь? Готовилась, конечно.
Ну, просто, ну, то есть это надо назвать как подготовка, все хорошо, подготовка к браку.
Да, так оно и есть.
Договорились.
А, так, перечитаем дальше ваше сообщение. У них ситуация искусственная, утверждает Эль Родстер. Да ладно, да что вы такое говорите? Не может этого быть.
Не, ну там, наверное, конечно, есть какие-то моменты наигранности, но просто там, ну, это явно не актеры. Там нельзя таким образом подстроить все эти ситуации, понимаешь? И, ну, таких так не сыграешь, вот этих вот людей. Это невозможно. Просто невозможно. Скорее всего, деньги платят, конечно, за то, чтобы они туда приходили и всю вот эту вот гадость свою выливали в эфире. Но ну, зато как хорошо получается на выходе. Ну, слушайте, ну, великолепно просто.
Не, ну, слушай, тебя правда... Если тебе приплачивает Гордон, я требую, чтобы ты поделился. Я как-то настаиваю. Потому что я слушаю это уже несколько минут. Совершенно бесплатно. Это не годится.
Меня тут обвиняют, что я в отпуске эфирюсь, потому что в отпуске платят в 2 раза больше за эфиры.
Да?
Ты представляешь?
Так.
В 2 раза больше, оказывается.
Да что ты?
Где?
Интересно, да, интересно. Где? Я, пожалуй, задам этот вопрос нашей бухгалтерии. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, уважаемые ведущие.
Ну,
конечно,
Богу.
Брак – это таинство венчания. Это, вы знаете, это прекрасно. Испокон веков так было, и как Господь нас нарек, 2 половинки соединятся. Это, конечно, большая трагедия, когда разводятся.
А мусульмане, бедняжечки, вот нет у них никакого таинства венчания. Атеисты?
Мусульмане тоже венчают, Аллах на небесах тоже так же. Почему? У них развода вообще практически не бывает. И у нас в царское время, когда вера была крепкая, а когда вера угасает, пожалуйста, свободная любовь, иди куда хочешь, делай, что хочешь.
Слушайте, а атеистам что же делать с бедненьким? Их же не венчают.
Жить вы в греху и в блуде, понимаете, в чем дело? Поэтому...
Точно, всю жизнь. Вот именно об этом я и мечтала. Жить
тебе ответили на
греху и
тебе
блуде.
Тебе ответили на вопрос.
Да.
Вот и все.
Вот, мы только что описали мою программу на жизнь. Благодаря Олегу.
Мы только что описали твою программу на первом, если вдруг она будет.
Жизнь, да, в греху и блуде.
Конечно, в греху и блуде, с Евгением Фоминой.
Да, мне прям в этот момент очень хорошо. Ой, какая прелесть. Так, бытовуха в чистом виде, программа с Первого канала, пишет Евгений. Я смотрю, все в курсе. Я смотрю, они прям все это...
Конечно, все в курсе.
Все смотрят.
Слушай, а у нас, знаешь, у нас все... Ну, это одна из тех программ, на которую принято ругать, знаешь, вот это вот тот самый дневной сегмент эфира, который всякую погонь тащит в эфир. Какую-то грязь, грязное белье, все выворачивает. И вот прям,
обожаю.
Фу, ну как это можно смотреть? Там десятки миллионов просмотров на Ютьюбе. Там это смотрели все?
Я ни разу, деле, но теперь я исправлюсь. Вот прям серьезно, да, я начну прямо сегодня.
Ей уже лет 7, наверное, кажется. Я раньше вообще не смотрел. И вдруг в какой-то момент я открыл, понимаешь? Для
портал.
Себя этот ящик, я не знаю, Пандору, не Пандоры, но я нырнул туда с головой.
Это очень хорошо. Так, читаем дальше ваше сообщение. Савелий Михайлович, чем быстрее оформлена ипотека на 20 лет с использованием материнского капитала, тем меньше желания разводиться.
А в чем там нюанс с материнским капиталом? Почему тяжело развестись, когда он использован?
Потому что его придется, наверное, доставать как-то из этой ипотеки, или как-то сложнее будет делить квартиру, вот эту ипотечную несчастную, не знаю. Надо Петрик будет спросить.
Напишите, кто в курсе, поясните, потому что это интересно. Использовать материнский капитал мне не использовать.
Молодец. Вот видишь, нет материнского капитала, нет проблем. Вообще, мне кажется, что ты сегодня можешь утонуть после таких заявлений. Я бы на твоем месте пасть
не пригласил. Я весь день работаю. Весь день работаю.
Хорошо. На Востоке,
действительно, да. Интересно. Уже мы уже как-то с собой что-то подобное обсуждали и тоже всплывал. Помнишь, вот этот материнский капитал? За что же он отвечает? В чем же проблема-то, связанная с материнским капиталом?
Да пусть очень лежит, успокойся, оставь его на образование детей. Рано или поздно их все равно придется чему-то научить.
Слушай, там много лежит.
Ну, а там и образование теперь очень дешевое.
Тоже правда.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Георгий, где следы солнечных ожогов, спрашивает Банан Сидорадыч, и нас приветствуют здесь. На Востоке давно решили эту проблему, можешь привезти в дом столько жен, сколько сможешь прокормить. Но там должна жена, которая предыдущая, согласиться.
Ну, знаешь, там, который предыдущий, там никто не спросит, я так тебе скажу. Ну, то есть, согласится она, не согласится, как все равно, на самом деле. А Михаил Сергеевич у нас спрашивает, заблокировали мы его или нет.
Нет,
не заблокировали, мы даже увидели ваше удостоверение Первого канала. Только я вот так и не понял, чем вы тут занимаетесь, но удостоверение есть, так что понятно, что вы нам в случае чего будете платить за рекламу. Денежка с вас.
А оно действующее?
А почему нет?
А, да, действующее, по 31.12. Ты понимаешь, да? Огромными буквами написано,
да.
А я не вижу, естественно.
Да, просто в самом центре написано, до которого оно действует.
Ой, классика. 7373948, вас слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин, друзья, доброе утро всем.
Доброе.
Ну, вообще, развод, конечно, ну, естественно, штука такая очень неприятная. Но, с другой стороны, понимаете, никакое венчание, никакие там таинства, ну, либо не останавливают от измены, например. Я знаю массу людей,
которые... Так, хорошо, а измена это причина для развода?
Ну, вообще да. Вообще да. Потому что, ну, я не знаю, как по мне, но как жить с человеком, который, так сказать, ну, то есть, ну, это неприятно. Ну, то есть, это рушится все и сразу. Это ну, жить можно, чисто технически. Но уже вот таких чувств, уже такой какой-то привязанности, уважения к человеку уже, скорее всего, не будет. Потому что, ну вот так как-то устроен мир, видимо. Хотя, с другой стороны, ну, понимаете, ради чего заключался брак? Кто-то по расчету вышел замуж, и как бы, ну, тогда можно жить, наверное, по расчету. Ой, в смысле, после измены, то есть, как бы, если это коммерческое предприятие. А то, что там кто-то венчался, не венчался, ребят, ну, не знаю. Это сложно.
Спасибо, поэтому... спасибо. Ну, вот мне, кстати, нравится идея про коммерческое предприятие. Ты же знаешь, у меня все время... Мне нравится все, что про деньги.
Да, это правда.
Я абсолютно убеждена в том, что браки по расчету наиболее крепкие. Что нет ни одного.
Но это же не считается.
Да почему не считается?
Ну, в смысле, ну если это брак по расчету, это отдельный вид вообще.
Вообще не отдельный вид. Нормальный совершенно вид.
Отдельно. Но как при чем здесь тогда венчание, не венчание? Любить долго и счастливо, измены. Если у вас по расчету, тут во главе угла деньги и все. А все остальное и делай, что хочешь.
Ты как-то очень примитивно относишься, очень примитивно смотришь на брак по расчету. Там же не только про деньги. Это может быть расчет какой-то более такой масштабный, что ли.
То есть я рассчитала, как точно отравить эту сволочь.
Ну, например.
Сначала я за него выйду.
Да, потом да? Вот это все, да, конечно.
А. Ну, например. Не, ну тогда... Тогда хорошо. Тогда развод, я считаю, что это даже хороший выход из ситуации. Если в итоге оба живы, почему нет?
Читаем дальше ваше сообщение. Света Москва пишет. О разводе, наверное, думают все. Просто каждого что-то держит. А вот что все мужики ходят налево, это точно. Пусть не врут. Понял? Не ври.
Какая чушь.
Да, конечно. Муж завел любовницу на третий месяц после росписи. Уже три года живу с ним после этого в аду, но не развожусь из-за детей. Страдают все, мы не венчались, и вот поэтому Бог оставил эту ситуацию на нас самих, пишет нам Илона Ермолич. Вообще-то все вопросы, конечно, к Богу, я считаю. Ну, как-то он мог бы, вообще-то, на секундочку, и способствовать разрешению.
Так. Аккуратней.
Что?
Аккуратней.
Нет, я сейчас искренне серьезно, потому что, ну как-то, ну если есть дети, вот это все, ну как-то надо было бы, ну, помочь людям.
Эль Родстер спрашивает. Роман, вы будете беречь свою дорогую машину? Это моя любимая рубрика «Я Роман», да? Я буду беречь свою дорогую машину.
У тебя дорогая машина?
Я не знаю, ну...
На новой машине?
Я не знаю, о чем идет речь. Вы меня спросили, я отвечаю. Вы будете? Я говорю, буду. Я буду беречь свою дорогую машину.
Ой, Ром, ну все, ну хватит. Дарите. Уже, успокойся. Давай, прекращай. Брак по расчету...
Где моя машина?
Да, вот давай посмотрим уже на твою машину, очень интересно. Брак по расчету может быть крепким, но, к счастью, это не имеет никакого отношения. Понять разницу может лишь тот, кто живет в счастливом браке, утверждает Сермих.
Разницу между браком по расчету и счастливым браком?
Да. То есть
тут
как
даже,
будто бы...
На словах можно понять разницу, нет?
Один по расчету, другой счастливый, да? Исключительно семантическое.
У тебя может быть счастливый брак по расчету, когда все получили свою выгоду. Ну просто это же про другое. Мы говорим про брак, когда люди в этот светлый, счастливый день решили связать себя узами брака. Вот мы же про это говорим.
Какая тоска, господи.
Это ты сейчас отрецензировала программу, что ли?
Да, нет, это я отрецензировала твое выступление сейчас публичное. Напоминаю, кстати, что у нас идет голосование. 134-21-35 – развод – трагедия. 134-21-36 – развод – не трагедия. Вот это мы и обсуждаем. Слушаем дальше ваше сообщение. Читаем ваше сообщение, ну и слушаем тоже, допустим. Так... Про брак по расчету мы уже посчитали. У меня был брак по расчету, рассказывает нам Михаил Сергеевич, ты понимаешь, да? Он любил жену, а она mm-hmm. его любила. Я бросил mm-hmm. первую жену, но через 9 дней меня бросила вторая жена.
Оба. Разница в 9 дней?
Не, погоди. Ты чувствуешь, что вот сейчас программа «Мужское и женское» находит нового героя?
Нет, ну там надо сейчас докрутить еще что-нибудь. То есть за эти 9 дней примерно 50 детей появились. Я вообще черт знает от кого они.
И все через еще, 9 все лет еще...
А, лет, ну ладно, нет, 9 лет, тогда, конечно, все. Извините, вам в другую программу.
Да, ничего сложного, при знакомстве нужно сверять совместимость по знакам зодиака. Потому что отношения — это работа. Пишет нам Савелий Михайлович.
Слушайте, знаки зодиака. Интересно, а вот какой процент нашей аудитории верит в астрологию? Вот ты веришь?
Евгений? Конечно, хуже дев, только рыбы.
Это неправда.
Это чистая правда. Не таких мразей, как рыба, вообще не существует в природе. Ну, Вот уж мы-то с тобой знаем совершенно точно. Катерина Звягинцева, что ты говоришь?
Хотела сказать, сказала рыба Женя.
Да, 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 факт.
Назвала себя.
Нет, ну а что? Я же трезво смотрю на вещи. Вот на
самый
Георгий...
милый — это скорпиона, конечно.
Конечно, же. Конечно. Вот чувствуешь, каждая лягушка свое болото хвалит. 9:30 в Москве.
А новости. Ты свое топишь!
Девять тридцать пять в Москве сегодня, в воскресенье, 12 сентября, и с вами Георгий Бабаян.
Евгения Фомина, доброе утро!
Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, и там очень много всяких сообщений о том, значит, как нужно жениться по знакам зодиака, чтобы потом получилось все хорошо. Вот, чтобы ты знал, на всякий случай, я тебе сейчас расскажу.
Это вообще тема такая, я тебе скажу, знаки зодиака.
Угу, ты, кажется... Да, зря мы с тобой выбрали какой-то новый, сейчас мы, конечно, здесь все закончится. Самый прочный брак – это телец с козерогом, утверждает Зурита.
Вот оно пошло. Люблю так.
Ягуся продолжает и говорит, что это все при условии, что муж телец, а жена козерог, и тогда все в дом, и вдвоем ему не будет скучно. То есть на полном серьезе, понимаешь?
Да. Слушай, а может обсудим?
Да, серьезно, конечно.
Ну, то есть, вот ты. Телец с козерогом.
Ну, телец, конечно, телец — это плохо. Плохо.
Львы и скорпион несовместимы. Например, это огонь и вода, пишет Евгений. Да. Это смешно, пишет Лимузин, но гороскоп работает.
Да ладно, ребят, ну вы что, серьезно? Подождите, во-первых, давайте подведем итоги нашего голосования. 63% наших слушателей считают, что развод – это трагедия, а 37% – что это не трагедия. На самом деле 38%, но наша голосовательная машина почему-то считает, что 63 плюс 38 будет 100. А даже я знаю, что будет не 100, но... Ну что ты смеешься, Юля? Ну как-то непонятно, ладно.
Хорошая машина.
Хорошие,
ну,
да.
Нормальные показатели, я считаю, вполне отражающие реальность.
Да? Ну, вот видишь, опрос компании Superjob показывает принципиально другие данные. Вот.
Ну, там одни безработные голосовали, наверное, в Superjob-то. Ну, а здесь нормальные люди, работящие, понимаешь, проголосовали. Вот в нормальных работящих это вот так выглядит.
Нет, ты посмотри.
Никакого дисреспекта безработным. No tops. Я же через интернет вещаю, я думаю, что я на Твиче. Мне надо обязательно говорить, ну, токсик, осуждаю. И так далее.
Какой кошмар, слушай, это невозможно. Нет, правда, они же продолжают там писать о том, что гороскопы работают. Не расслышал, что сказали о скорпионах, но они четкие, потому что я сам скорпион, пишет нам Евгений. Стрельцы самые клевые, сообщает Лимузин. Я смотрю, знаешь, люди прям разбираются в вопросах. А вот ты разве не из этих, кто каждую неделю берет газету, журнал 7 дней и вот на последней странице изучает гороскоп, не?
Я не из этих, но это ведь тебе, знаешь, настоящие ценители скажут, что, ну... Давай не утрируй. 7 дней там, или кто-то нам писал про российскую газету, это, ну, не настоящий гороскоп. Его, скорее всего, выдумывает один редактор. Он сидит и для всех пишет. Так, у кого сегодня будет успех на работе? Сегодня будет у Тельца. Напишем Тельцу. Так, а кто, кому повезет в любви? Пожалуй, Весам. Там, и так далее. Понимаешь?
Да.
Но есть же настоящие астрологи, которые тебе настоящий гороскоп напишут, и вот там все будет точно про тебя. Составят тебе какую-то
астральную
карту.
Натальную. Сам ты астральная карта, ничего ты не понимаешь, астральное тело.
Не знаю, да. Да, вот. Сама разбираешься, ты это просто косишь под дурочку.
Я тебе так скажу, я однажды была на 5000 на консультации.
О, да.
Магазин «Ведьмина счастья».
Да, это уже совсем проблема.
Красные трусы на люстре. У меня свечка на замужество была. Что ты хочешь от меня вообще? Так что, знаешь ли, я тебе сейчас все по этому поводу могу рассказать. Вот, пожалуйста, стрельцы и весы самые гулящие, независимо от пола. Дальше чувствуешь, да? Вот нам рассказывает Ягуся об этом. И она же говорит, что вообще-то гороскопы – это не вранье. Какой бы ни была изначальная страсть, если люди относятся к разным стихиям, они все равно разбегутся.
Давайте все, обсуждаем гороскопы, я понял. Не могу пройти, да, в этой теме. Да. Я хочу понять, где закопана истина. Почему вы действительно верите в гороскопы? Потому что ведь на бумаге, если вот так вот просто абстрагироваться, да, от всего и прочитать, что это такое, это с чего-то вдруг вы взяли, что от того, когда вы родились, зависит вся будущая ваша судьба. Просто от того самого дня, когда вот дня вашего рождения. От числа. Если это ноябрь, то всю жизнь тебе не быть там со львом или с кем еще, да? И с другими людьми ты не можешь контактировать, потому что ты другой стихии там. Или если ты в марте, то тоже там огонь, вода, все, не сойтись никогда и так далее. Вот с чего вдруг вы взяли, что это действительно работает?
Слушай, я сейчас, потому, знаешь... Что... Да, ну, прости.
Ну, давай. Нет, давай, я вижу, ты хочешь выступить.
Я просто вспомнила. Я не хочу выступить в жанре защитника. Я как раз вообще-то во всю эту муть не верю, ты же понимаешь. Но, удивительно, несмотря на консультацию за 5000, не помню, зачем мне это было надо, просто, видимо, интересно. Ну, я и к гадалке ходила, что же любопытно. Так вот, значит, про... выставляй себя дурнее, чем я есть, как обычно, да? Понимаешь, а ты мультик, а ты опять мультик.
Да, я опять мультик. Ну, лучше уж мультик, я тебе так скажу.
У меня есть подружка, ну как подружка, приятельница, которая прям очень не хотела родить ребенка рыбой, и она прям ходила, чуть ли не терпела, чтобы, значит, дотерпеть до Овна. Ты понимаешь? А все врачи сказали, что как бы Катя завтра. Она говорит, нет. Катя сказала, нет, никакой рыбы у меня в семье не будет. Рыбы плохо. Да, мужики рыбы совсем плохо. Никуда не годится. Будем, значит, это вот ходить. Да, и она не шевелилась последнюю неделю, чтобы, не дай бог, не спровоцировать.
На руках стоять надо или что? Как это? Как можно это вытерпеть?
Я не знаю. Но что? Получилось, да, родила Овна в результате. Да.
И это ей помогло?
Понятия не имею.
Разница прям колоссальная получилась.
Между рыбами и Овном? Ну, сколько там, один день?
Другой человек,
абсолютно,
понимаешь?
Абсолютно. Знаешь, ты не понимаешь, что у нас вал звонков, просто вал. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте про гороскопы, поехали.
Доброе утро, дорогие мои, крестный отец.
Да, крестный отец.
Вот вы знаете, я не верю в предсказание гороскопа, но если брать характеристику любого знака зодиака и сопоставлять ее с характеристикой человека, который родился под этим знаком, то он очень совпадает. Чуть ли не на 90%, если сопоставлять.
Ну вы же понимаете, что вы просто, когда читаете характеристику, те качества, которые совпадают, на них обращаете внимание, а на те, которые не совпадают, не обращаете?
Обращаю. Вот у меня лично, вот я по гороскопу, но у меня вот очень много сходств с моим вот знаком зодиака. Впрочем, как если сравнивать своих друзей, вот.
Спасибо, да, но я уверена, что это все равно психологический обман какой-то. Это как с той же самой гадалкой. Она попадает, например, в то, что твоего папу зовут на букву В, и ты такой сразу, ну, действительно, у меня же папа Вячеслав, значит, все, она права, все попало, замечательно. А то, что она потом еще не попала в 18 других моментов, то тут как будто бы, ну, и не считала.
Ну вот да, мне тоже всегда так казалось, но я уверен, что у тебя тоже... Был такой момент когда-нибудь, когда кто-то тебе рассказывал о там, характеристику давал твоему знаку зодиака, да, и у тебя вот это совпадение в голове происходило. Это такая, ну действительно же. Вот во мне всегда человек какой-то рациональный, который хочет сам себе сказать: ну, не верь в эту чушь, это бред. Ну, то есть, это какие-то звезды там и так далее. Хотя. Хотя я не могу сказать, что я полностью отвергаю все, знаешь, какое-то там экстрасенсорное и потустороннее. Я, в принципе, оставляю пространство для вещей, которых, ну, которые я, наверное, на данный момент не могу понять головой, но это не значит, что их не существует.
Слушай, я электричество головой не могу понять, ну, как бы это же не значит
ну, вот,
ничего
да,
примерно.
Понимаешь? Поэтому я оставляю как бы этим вещам место, в принципе, в жизни, да, но вот тут... Со всеми этими гороскопами, что есть люди, которые могут читать по этим звездам, что они могут тебе рассказать твое будущее, прошлое, куда тебе надо идти, куда тебе не надо идти, с кем быть, с кем не быть, где надо работать, где не надо работать, вот это вот звучит как полный бред. Но при этом рыбы творческие, чувствительные, артистичные. Рыбы закрывают зодиакальный круг, представляя собой
знак. Ты открыл, да?
Водной стихии. Да. Это мудрые и восприимчивые люди.
Да, сейчас оба очень мудрые, и один другого восприимчивее.
Отзывчивость которых часто приводит их к общению с манипуляторами.
Так, дальше.
Подверженность чужому влиянию, высочайшая среди знаков зодиака, способность к адаптации в любой окружающей обстановке, стойкость перед житейскими трудностями отличает типичных рыб. Хорошо. Значит... Так, вот. От природы хорошая интуиция позволяет рыбам приспособиться к любому общественному порядку, быть своим в любой среде, залезать в любую консервную банку и аккуратно ложиться там в рядочек, находить наилучшие выходы из затруднительных положений и устанавливать деловые связи с неизменной выгодой для себя. Ну, все совпало, да? Как будто, понимаешь? Хотя, с другой стороны, а если я заменю здесь на скорпиона? Тоже совпадет.
Конечно. Однозначно. Ты просто сейчас будешь читать про скорпиона, да, и найдешь про себя и у скорпиона в том числе, конечно же. Так, что у нас тут дальше? Очень много всяких разных сообщений. Я забыла, что я хотела сказать. Ты понимаешь, заслушалась. Юля, а ты кто? Телец. Юля Телец. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Сергей 60-й, благодарю за эфир, Ленинградская область. Вы знаете, я бы хотел вот сказать по гороскопам, у меня один раз девушка бросила, мы 2 недели встречались, бросила. Как только узнала, что я рыба, и тут же я попал везде в черные списки, я даже немного как бы чуть всплакнул, минут 15 поплакал, но прошло потом.
Ну понятно, грустно, согласна. А я говорю, что рыба плохой знак, но все говорят, что рыба недостаточно хороша, никто не любит рыб. Что? Все, пропал Георгий, уплыл, махнул хвостом. Что происходит вообще? Плавником бьет где-то. Ну что, ты вернулся, нет? Там сказали, что...
Телец, второй знак зодиака. Его символ – рогатая голова быка.
Обалдеть.
Этот знак олицетворяет собой силу воли, терпения и трудолюбия. Стихия Земля, планета Венера, камень Агат. Талисман сова или золотой телец?
Ну, все? Подожди, про характеристики будут
цвет
какие-то?
Цвет красный. Да, у тельца огромный запас внутренней силы. Она проявляется в повышенной работоспособности, терпеливости и независимости представителей этого знака зодиака. Телец солидно выглядит, у него крепкое телосложение.
Да, если бы вы видели нашу Юлю...
Окружающие любят его за оптимизм и доброжелательность. Тельца тяжело вывести из себя, ведь он прекрасно умеет держать себя в руках. Это помогает ему сохранять присутствие духа в непредвиденных ситуациях. Но если чаша переполнена, и его терпению пришел конец, из мирного добродушного теленка он превращается в разъяренного быка. Понимаешь, а?
А ты не мог бы вот эту вот часть про там, где умеет себя держать в руках, отправить моей дочери? А ты знаешь, каждое утро, когда каша оказывается не того сорта, какого надо, почему-то сразу, да, видимо, превращается в разъяренного быка. Ты пропал. Да что ж такое-то? Невозможно уже, сколько можно плавать. Слушаем вас дальше. Почем там устрицы в Крыму, спрашивает Борис Вишневский. Вот сейчас поинтересуемся, но Георгий вряд ли знает что-нибудь про устрицы. Он же ведь их не ест. Как он может есть рыбу? Он же не каннибал. Слушаем вас, здравствуйте,
не
Георгий.
Ем, да.
Да, это все потому, что нельзя есть себе подобных. Что ты хихикаешь? Я слушаю звонок, между прочим. 7373948.
Да давай.
Доброе утро.
Здравствуйте, Михаил. Был такой исторический персонаж Сергей Вронский, личный астролог Гесса, и который одновременно давал характеристику Рихарду Зорге «Преступление в партии». Вот он в 90-х в интервью сказал, что нас, астрологов, осталось на Земле трое. Он 60 томов энциклопедии написал астрологической, но до конца все-таки не написал. Вот я что хочу сказать. Каждый знак зодиака, он соответствует какому-то участку тела. Почему Телец и Козерог самые прочные браки, а я следил на протяжении 30 лет за этим. Я сам Телец, жена Козерог. Козерог, значит, это голова на теле человека, а Телец – шея. И кроме того, что это земные знаки, в них самое большое количество звезд. Самые сексуальные – это, конечно, скорпионы, потому что определенную часть тела тоже эротическую определяет. Вот, и скорпион. Да, еще, вы знаете, есть же сильные, вот в одном знаке, допустим, в тельце там в каком-то, есть сильные и слабые. С чем это связано? Это связано с числом, с временем рождения, потому что часы – это тоже зодиак. И есть монгольский календарь потрясающий. И вот сильные личности, они рождаются с 12 до 3. Это считается самые сильные, они вампиры, они как бы сильная энергетика. Вот, потом следующие с 3 до 6, и самые слабые с 6 до 9. А после этого идут энергетические жертвы, то есть это слабые люди. И какой бы сильный знак ни был, если вы родились там в 12 часов ночи, хорошего из этого ничего не будет. Вот, но это трудно
определить. То есть вот тоже надо подождать, понимаешь? Как бы. Вот в 12, нет, дотерплю до 8.
Мы, конечно, хотели подготовить Юлю, да, чтобы третий быть, давай поженимся, но что-то, по-моему, мы зашли слишком далеко в этом, да? Тебе не кажется? Мы сейчас и сами сможем третьими быть такими темпами. Но мне понравилось про вампиров.
Про вампиров мне тоже понравилось.
Надо узнать, когда граф Дракула родился.
Надо однозначно. Совпадает. Совпадает, я тебе так скажу, точно тебе скажу. А, есть еще змееносец, 13-й знак и так далее в западной астрологии. Какой-то мужик придумал новый гороскоп, не забываем про эпоху Водолея, пишет нам Халдей. Вот. Я только подключился, а тут такие вещи рассказывают. Всем привет, это доктор Хомутовский. Какая-то пурга, пишет нам Сергей.
Ну вот как будто пурга. Но ведь огромное количество людей в это верит. И вы... верите тоже. Понимаете? Вы можете сколько угодно пытаться рассказывать, что это какая-то пурга, я в это не верю и так далее. Но вы обязательно были на сайте, где проверяли совместимость одного знака с другим знаком. Вы обязательно читали эту чушь. То есть если идет где-нибудь, знаешь, по радио объявляют или в газете написано, вы прочитаете.
Ну да.
И скажете, ну нет, это не про меня, например. Там про работу, а я вообще в отпуске. Ну значит чушь. А если вы не в отпуске, и вам напишут сегодня будет повышение, такие, ну конечно, вряд ли.
Но ты ну, придешь так, знаешь, и как-то и будешь подозрительно смотреть на начальника. И типа, давай.
Ну, конечно, звезды же предсказали, поэтому где мои деньги?
А начальник тоже того же самого знака зодиака, что и ты, и тоже такой сидит, думает, так, ну что, может, меня наконец заберут из этой компании нафиг? Я буду в нормальном месте работать.
У меня как раз повышение было вот за счет Иванова. А он со мной одного знака зодиака, может, я просто его деньги себе заберу?
Тоже, кстати, хорошо.
Нормальный карман. Да, поэтому вы все верите в это, абсолютно точно. Мне интересно, а у вас бывали ли такие случаи, когда это действительно работало? А не вот это вот психологическое, как нам кажется, да, история, когда вы читаете, и как будто что-то совпадает. Но вы обращаете внимание на те вот слова, которые совпадают, и за ними прячутся те, которые не совпадают, на которые как будто вы уже и не обращаете внимания. А реально вот что-то, где вы прям нашли точное подтверждение тому, что гороскоп – это не чушь, а настоящая существующая вещь.
7373948, сейчас тебе расскажут все по этому поводу. Здравствуйте.
Здравствуйте, лимонадный Джо. Ну, по знаку зодиака я алкоголик, по знаку зодиака.
Так, ты такой известный знак зодиака.
Да, ну на самом деле я раньше
прекращал... Он работает, кстати.
Да-да-да, я раньше прекращал общение с женщинами, с девушками, если они меня спрашивали, кто я по знаку зодиака. Но мне кажется, это такая дичь и чушь, что... Даже как-то странно, что есть люди, кто в это верит.
Вы знаете, сколько их, этих людей, которые в это верят? Вообще-то, ну как бы, на секундочку. Всегда боюсь этих любителей гороскопов. Был на собеседовании, там в анкете был вопрос, кто я по знаку зодиака. Ушел оттуда сразу, как анкету такую увидел, пишет нам Макс Райт. А ты знаешь, каких знаков зодиака больше всего у нас в нашей редакции?
Анкета с таким вопросом, ты представляешь, при приеме на работу, если это учитывается?
Я бы спрашивала бы, конечно, всех вновь прибывших, кто они по знаку зодиака. Ну, серьезно.
А, да?
Да, конечно, однозначно. Потому что у нас и так слишком много дев, у нас давно уже было слишком много дев, а теперь опять слишком много дев, надо прекращать. Это невозможно, с ним же очень тяжело. Это отвратительно.
Что?
Да.
Ну, какой ужас.
Да, ну вообще, в принципе, на самом деле, считаешь, что вообще дев больше всего на свете, потому что это же сентябрьские, а там новогодние праздники до этого были, вот поэтому так много детей рождается в сентябре.
А, да. О, интересно, я никогда не слышал эту теорию, интересно. Слушай, ну мне кажется,
тебя интересует бредовая теория, это я.
У нас, конечно, больше всего не дев, а больше всего алкоголиков именно по знаку зодиака, мне кажется. Вот, а что с ними делать?
Ну, тут они, вообще вопрос. Это же все водные знаки. Вот рыбы как раз.
Да, рыбы особенно, конечно.
Склонны,
поющие.
Нет, склонны, ну что, да. там в гороскопе так написано, ну что теперь сделаешь? Ой, так... дважды в сутки...
Так, смотри, Роудстар-то тебя под монастырь подводит.
Что? Что он делает? Президент Дева?
Президент пишет, говорит, Дева.
Президент, да. По-моему, Весы. Президент точно Весы. Вы мне не рассказываете. До свидания. Нет. Президент, да? Весы. Да, я ничего про Весы не говорю.
А я вот гуглю. Президент по знаку зодиака.
Ну? Что, загуглил? Ты понимаешь, да? Насколько все запущено?
Ищу.
Ищешь? Ну, ищи, давай. Вот, кто...
Как... ты же помнишь, какой у меня есть интернет?
Да, помню, поэтому я бы уже 10 раз нашла, но мне хочется, чтобы ты сам убедился. А, как-то был на собеседовании на вакансию персональный водитель, и там был вопрос, кто ты по знаку зодиака. Что значит, что произошло? Куда он делся? Он загуглил, кто президент на самом деле? Или это открытие браузера вызвало отключение скайпа? Как интересно. Так, а сами они посчитать не могут по дате рождения? Правильно, нафиг такие компании, пишет нам Кот Баскервилей. Кто по гороскопу Лимонадный Джо, спрашивает крестный отец? Читаем дальше сообщения ваши. Так, Георгий пишет, что он, значит, рыба-акула, если кто-то не согласен, до встречи в Турции. Чувствуете, да? Георгий Нефсети нам пишет параллельно. Любые гороскопы — это чушь, глупость, суеверие, замешанная на невежестве и малообразованности, пишет нам Сергей Копылов. Сыновей нужно отдавать в военные детские училища по возможности, там и образование лучшее в стране, пишет Андрей Орлов. Это имеет, безусловно, прямое отношение к нашей теме. Умный скейтбординг пишет, что знаки гороскопа – это прошлый век, биоритмы гораздо круче. А Сергей Копылов также спрашивает, почему не совпадает прямой эфир на радио и в интернете. Ну, потому что они, видимо, не совпадают по знаку зодиака, не иначе. А? Что такое? Мы пытаемся включить Георгия, да? Ну и как наши успехи? Ты же мой дружочек, здравствуй.
Я забыл, что у меня здесь интернет, понимаешь? Я попытался загуглить, кто президент по знаку зодиака, и он вырубился. Такого мой интернет не выдерживает. Походу, Весы. У меня вот только сейчас подгрузилось.
Весы, я тебе говорю, я и так знаю, что он Весы. Ты что ты думаешь? Я все про президента знаю, это же мой президент. Так что нет, я бы так бы... Президент Дева, пишет NDD. Да вы с ума сошли, что ли? Вы вообще знаете, когда день рождения у Путина? Вы нормальные? У Путина день рождения 7 октября. А Дева заканчивается 22 сентября. И начинаются Весы.
Похвально то, что ты знаешь, когда день рождения президента. И, конечно, странно то, что ты знаешь, вот когда эти циклы начинаются и заканчиваются.
Это единственный цикл, который я знаю, потому что это последний день Девы, и в этот день рождения моего мужа. И все. Это просто чистое совпадение. Все остальное я, к сожалению, не могу предложить вашему вниманию. Это так вышло.
Конечно, конечно.
Да. Еще я знаю, когда умер Блок. В каком году? Например. Неожиданно. Ну, кладезь.
А это какое отношение имеет к гороскопу?
Это просто я к тебе к тому, что я, в принципе, обладаю определенными странными знаниями в голове. Президент, весы и дракон, пишет Ягутя. Все знают, кто президент, понимаешь? А вот то, что ты полез гуглить, это, конечно, вопросики есть.
А я понятия не имею, октябрь — это какой знак зодиака. Вообще даже рядом не знаю. Вообще.
Ну как?
Я знаю только, что в марте рыбы, в ноябре скорпионы, в декабре есть стрельцы.
И есть козероги.
И в июне рак.
В июне рак. Ну, понятно. Из чего мы делаем вывод, что все члены семьи твоей родились в какие-то вот эти вот месяцы.
Да.
Да. Однозначно.
Ровно так, ровно так. Все. А, нет, я знаю, что еще бывают тельцы в мае.
Это тебе рассказала я только что, потому что у нас есть Юля, да?
Нет, у меня брат, брат телец.
А, ты забыл про него, как обычно. Да, молодец.
Слушай, ну так-то на самом деле я хотел перечислить и думал, что будет выглядеть, как будто я мало всего знаю. А я, по-моему, положил таблицу, перечислил, нет?
Да, так оно и было. Это был гороскоп от Георгия Бабаяна. Хочется так вам сказать. 10 утра в Москве, новости. Десять ноль пять в Москве. Это радио «Говорит Москва». Сегодня в воскресенье, 12 сентября, и с вами Георгий Бабаян.
Евгения Фомина, доброе утро.
Ну что хочется вам сказать, дорогие друзья, наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово, прямой эфир 7373948, и у нас еще идет трансляция на нашем YouTube-канале, и я предлагаю обсудить что-нибудь более или менее серьезное. Ну что?
Карты Таро.
Действительно. То кто-то, я думаю, что-то не хватает у нас здесь. Так. Президент еще и дракон. Это потрясающе.
Дракон?
Дракон, да. Это плохо.
А это что значит?
Это значит, в какой год ты родился? Ну, что ты как дикий-то, ну?
А, в год дракона. Все,
да,
я понял.
Понял. Да, знаешь, да, у меня все дикие.
Я в год свиньи родился.
Это многое объясняет.
Да.
Да, действительно.
Свинота та еще.
Да, да, есть. Ты, конечно, так себе ты человек. Ты свинья и рыба. Слушай, ну вообще, конечно, удивительно, что ты женат. Тебе очень повезло. Береги ее. Вот просто привяжи ее к батарее, она чтобы тоже, она никуда не сбежала.
Она тоже в год свиньи.
Да, молодцы, ребята. Вот так вот они нашлись, два одиночества. А я матерь драконов, у меня же два дракона дома.
Я, конечно, мягко говоря, но да. Да. У тебя все драконы?
У меня дети, и Габриэль, и Настя драконы. Да, поэтому я матерь драконов.
Ты?
А я лошадь, я много работаю. Ты не заметил?
Серьезно?
Да.
А потом скажи, что это не работает.
Вот как бы, да. Понимаешь, у меня мама, когда, значит, меня родила, ей все подружки сказали: зачем ты рожала в этом году, у тебя ребенок будет, особенно девочка. А ей всю жизнь придется пахать, мама такая, типа, да какая, господи, глупость, ничего такого с нее не случится. Вот. Тут вспомнила недавно эту историю. Говорит, а помнишь мои подружки?
Не фартануло.
Все сложилось, да, однозначно.
Главное, в Казахстан билет не покупай никогда.
Да, да, а ты можешь как раз.
Эту поездку тебе не вывести. Да, я могу, я
там тебе там безопасно.
Прикасаем.
Геннадий Онищенко поддержал идею запрета подросткам играть в видеоигры более 3 часов в неделю. Такое ограничение в Китае ввели. Там раньше было, можно было, смотри, каждый день играть по часу, а в выходные и праздники государственные неограниченное количество времени ты мог проводить, если ты подросток в интернете и занимаясь видеоиграми. А теперь только 3 часа в неделю, а в выходные дополнительный час там какой-то у них ввели. Ну вот и что, Геннадий Онищенко сказал, что это потрясающе, что конечно, нужно ввести ограничения, но если в Китае за этим следят производители этих видеоигр и интернет-провайдеры, то у нас должны этим заниматься родители.
Ну, там, насколько я слышал, в Китае вообще какая-то особенная ситуация. У них там и игры свои какие-то в огромном количестве. У них там процветает эта индустрия, поэтому и народ играет в каких-то безумных количествах. Но у нас тоже.
А что, у нас не играют, хочешь сказать?
Играют, играют, еще как играют. Но вот эти вот ограничения по времени видеоигр меня всегда очень сильно веселили. У нас вообще почему-то принято в последнее время во всем обвинять видеоигры. У нас, если кто-то стрельбу начинает где-то, это сразу ищут, не играл ли этот человек в Counter-Strike. Если там, я не знаю, машину украл, не играл ли когда-то человек в GTA, и сколько часов он провел в этой игре, понимаешь? Интересно, там, если вдруг этот человек с мечом средневековым ходит, пока еще не проверяют, играл ли он в Ведьмака или не играл, но, скорее всего, тоже скоро будут. А мне кажется, что видеоигры здесь вообще абсолютно всегда ни при чем, и все эти ограничения, это, конечно, бред.
Ну подожди,
видео... И не получится.
Нет, ну у китайцев все время получается. У них там вообще все получается.
У китайцев, им даже да, не пытайся. У китайцев все получается. Нет, я к китайцам никаких вопросов. Я про нас. У китайцев получится все. Это абсолютно точно. Они города закрывают, болезни побеждают, что хочешь делают. Это Китай. Запрещают женоподобных на телевидении, и все у них работает. Я тебе только про наших говорю сейчас. Про нас, про Россию-матушку. Вот у нас не получится. Я так думаю.
Не получится, потому что...
Потому что дети хитрее.
А, вот так. Да, слушай, но с другой стороны, мы же ограничиваем детей от видеоигр в первую очередь, как мне кажется, не потому что нас беспокоит, что они там наиграются и настреляются, а потом пойдут все это воплощать в реальность. У меня, например, совершенно другая мотивация. То есть ты ограничиваешь, во-первых, потому что это вариант воздействия на человека, это просто форма наказания такая. Если не будешь учиться на одни пятерки, не будешь играть в видеоигры. Вот поэтому у моей дочери нет телефона. Потому что она не учится на одни пятерки. А это первое. А второе, соответственно, это...
Вообще нет телефона.
Вообще нет телефона.
А как она в интернете сидит?
Никак. Читайте в нашей книге никак. Что ты так смотришь на меня, как будто я тебе говорю, что
я... думаю... Ну, во-первых, я в это не верю. Ну, то есть она не может никак не сидеть в интернете.
Ну, с подружками на продленке.
С телефона, то есть в чужом телефоне.
В чужом телефоне, да. Иногда в моем я могу разрешить позырить какой-нибудь YouTube.
Ужас какой. Какой кошмар.
Почему?
Еще и игрушки отпинали. Да потому что мне кажется, что это естественный процесс, понимаешь, современный. Сидеть в телефоне. И вот то, что это там вызывает привыкание и так далее, и что это вообще только на зло, ну, только зло какое-то причиняет ребенку. Мне кажется, что это все бред, потому что это нормально. Эти современные дети, они продукты, вот этих технологий. Абсолютно. Они без них не могут, им не придется без них жить, понимаешь?
Да, никогда. И более того,
только если не случится какая-нибудь ядерная война, не дай бог. Во всех остальных сценариях они будут детьми с телефонами.
Однозначно. И более того, использование телефонов детьми гораздо более качественно, нежели использование телефонов нами даже. Понимаешь, даже вот мы, конечно, достаточно молодые люди, которые тоже практически выросли с телефонами, все равно...
Я.
Ну, в смысле, у меня первый мобильный телефон появился в 98-м году в семье.
Когда тебе было 40?
Опять со связью что-то, Юль. Что там в этом Крыму какая-то ерунда, а? Не понимаю.
Шапку сюда не докинешь.
Понимаешь? Не докинешь шапку Трампа.
Коротковаты ручонки. Я в безопасности.
Мать, да, но я могу себя выключить.
Да, это, конечно, обидно. Сильно обидно. Но я тебе говорю, мне кажется, что это неправильно с телефоном, и я тебя там воспитывать ребенка не собираюсь учить.
Было бы любопытно, я посмотрел бы на это.
Да, но вот по поводу видеоигр так абсолютно точно. Мне кажется, что просто не получится, потому что дети вас обыграют. Мы в свое время, когда родители забирали у нас провод от компьютера, у нас всегда был запасной провод от компьютера. Понимаешь, забирали мышку с клавиатурой, у нас всегда была запасная и мышка, и клавиатура. Но обычно забирали
почему
что-то
сразу
одно.
Почему они не забирали все? Почему они не забирали сразу компьютер?
А ты пойди,
компьютер?
Бандур. Как ты это заберешь? Он гигантских размеров. Понимаешь, себе дороже его тащить. И куда ты его заберешь?
Не
я
знаю.
Его все равно найду.
Папа положит в машину.
Ты же помнишь, какие были раньше компьютеры? Вот этот системный блок стоит огромный. Они сейчас такие есть, но тогда они были все такие. Сейчас в основном, конечно, ноутбуки. И вот как ты его заберешь? Никак. Поэтому забирали провода, но были запасные. Были-были.
Забирали провода, это классно. Да, сейчас, конечно, мне кажется, где-то мама твоя очень сильно удивляется. Она-то думала, что она сделала все для того, чтобы ты вырос нормальным человеком, а оказывается, у тебя просто тупо был запасной провод. Чем родители заполнят отвоеванное время и способны ли они на это? Мне, как геймеру с 20-летним стажем, инициатива не совсем понятна, хотя разумные ограничения имеют место. Сидеть за компьютером с утра до вечера зло, но мне в 35 лет после тяжелого дня пара каток Counter-Strike в неделю здорово перезагружает мозг, переключаясь с работы на отдых, пишет нам Савелий Михайлович. Вообще, стиль переключения мозга у всех же может быть разный, правильно? Ну, то есть, ты смотришь тупых блогеров на YouTube, да?
Иногда тупые программы.
Иногда тупые программы, да. Ну, мужское и женское теперь поглотило тебя. Я читаю тупые статьи в Фейсбуке, и самое отдельное, это когда совсем уже дальше идешь, когда ты читаешь тупые комментарии, и чем тупее комментарий, тем больше шансов, что я нажму на иконочку и полезу на страницу человека, который его оставил, и зависну там еще. Вот это вот такое вот guilty pleasure. Угу.
Перезагрузить мозг – это немножечко другое.
Ну.
Потому что там, для того, чтобы я тоже люблю перезагрузить мозг, там,
да
сыграв несколько
чем ты
матчей.
Его загрузил?
Ну, просто, знаешь, это перезагрузка ради перезагрузки называется. Перезагружаешь мозг, там, сыграв несколько матчей в FIFA на PlayStation. Да? Или, например, я недавно, вот с недавних пор, залип в старую стратегию времен моего детства. Stronghold называется, крестоносцы. 2D игра, в которой ты замки строишь и воюешь со всеми. Не могу просто, очень залипательная история. Но перезагрузить мозг, это означает, что ты можешь остановиться в какой-то момент. Понимаешь, что тебе это на достаточно короткий срок. 2-3 часа максимум.
Но ты можешь остановиться усилием воли, или тебе просто самому надоедает, и ты идешь куда-то? Или тебе просто пришла Таня с кухни и сказала, знаешь что, Жора, это как-то уже вообще никуда не годится. Там
вот,
у ребенка
вот это...
4 года подгузник немененный.
Это, скорее всего, где-то посередине, правда. Тут тебе и жена пришла, и ты можешь остановиться, и на самом деле еще какое-нибудь дело появилось. То есть ты вот выкроил эти 3 часа, и они у тебя есть, а все остальное занято. У детей же не так. У детей больше свободного времени. Детям нужно это свободное время чем-то занимать. И вот вопрос здесь как раз, который мы хотим вам задать. Надо ли ограничивать действительно детей в доступе ко всем этим киберразвлечениям? А к чему еще их нужно ограничить, на самом деле, от чего их надо, да, каким-то образом отводить, и что вместо этого нужно детям прививать? 7373-94-8. Да, это номер для звонков в прямой эфир. 925-48-94-8. Это наше смс-сообщение. Телеграм говорит МСК-бот. И пишите, подключайтесь к нашей трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Там есть чат, там можно поставить лайки, дизлайки. Все бегом на YouTube-трансляцию.
Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Алексей. Ну, мне кажется, что надо признать, что да, это проблема. Но ограничениями вот так тупыми, ну, ее не решить. На мой взгляд, в каждом поколении были какие-то свои проблемы. Но у нас вот, я когда вырос, еще не было интернета, не было компьютеров, мы в карты играли. Вот. Решить действительно нужно вот, занять свободное время. То есть, чтобы у ребенка был какой-то другой интерес, кроме вот...
Какой?
Там игр. Вот. Ну, в моем поколении там спорт был, у кого-то, ну...
Слушайте, ну вы же понимаете, что спорт — это не развлечение. Спорт — это не развлечение. Нет, ну хорошо, музыка это тоже не развлечение, музыка это уроки.
Нет,
и спорт это уроки, но ребенка
чтобы,
нужно развлекать чем-то.
Чтобы ребенок был занят, чтобы вот
хорошо, но ребенок должен отдыхать.
Должен.
Ну, и что он должен делать, значит, когда он отдыхает?
Если, вот, я вам говорю, если вот мы играли в карты, значит, сейчас он будет играть, наверное, ничего страшного, если это будет действительно там 1-2 часа в день. Вот, надо с этим смириться, но запретами точно не решить.
Спасибо, спасибо. Ну вот, просто, понимаешь, сказать, что вот давайте мы вместо того, чтобы ребенок отдыхал, играя в компьютерную игру, пускай мы отдадим его на спорт, так это нифига не отдыхать, это там ребенок будет трудиться. Это не, немножечко
смотря
другое.
Смотря что за спорт.
Любой спорт.
Смотря что за спорт.
Любой.
Футбол нет, футбол прекрасно.
Ну хорошо, но он все равно будет отдыхать, тренироваться. Он туда пришел, значит, будет там, значит, сначала делать какую-то разминку, что там у вас происходит. Это какая-то растяжка, разминка, что-то. Вот есть же такое, правильно? 18 отжиманий, 54 приседания.
Да, но это может приносить удовольствие, понимаешь? Но это индивидуальная история. То есть кому-то точно так же, как мне футбол, нравится баскетбол. Кому-то нравится, я не знаю, фигурное катание. Это надо найти. Вот не эту знаю. Вот историю, которая нравится твоему ребенку.
Моему ребенку нравится любой спорт, но это не альтернатива, это не отдых все равно. Понимаешь, оно может нравиться, но ты туда не идешь, потому что типа, ой, у меня вот есть сейчас свободный час, пойду-ка я, значит, на тренировку по фигурному катанию. Нет, ты идешь на тренировку по фигурному катанию в среду и пятницу с 17 до 19, потому что у тебя такое расписание. А не когда тебе захотелось, понимаешь? Это другое.
Вот мне нравится сообщение, Красногорочка нам пишет в нашем чате на YouTube, подключайтесь. Посмотрите на детские площадки. Почти все мамочки сидят в телефонах, кормят совсем маленьких только с мультиками. А вы обратите внимание еще не на мамочек, а на детей. Я в последнее время вижу этих детей постоянно, например, на лавочке около подъезда. Сидят дети. Вот все лето у меня так около дома просидели дети, разные абсолютно дети, на лавочке около подъезда, играя друг с другом в телефоны через интернет по сети. То есть они сидят друг рядом с другом и в телефоны играют. И это они таким образом гуляют. И вот это, в этом нету ничего хорошего и плохого. Просто кто-то в казаков-разбойников играл, понимаешь? Кто-то там в салки, кто-то в футбол, а они вот так играют. Но это просто реалии нашего времени. Ничего вы с этим не сделаете.
Смотри.
Футбол они тоже играют иногда.
Иногда. Когда телефон иногда. Сел.
Например.
Угу.
Футбол вещь непобедимая. Слушай, футбол был, есть и будет всегда. А вот в казаков-разбойников уже не играют. Вместо этого есть прекрасные кибер-альтернативы.
Угу. Хорошо. Но с другой стороны, смотри, у любого здорового человека, даже и ребенка, и взрослого, у взрослого тоже, есть потребность в том, чтобы подвигаться. Ну, то есть, какая-то потребность, чтобы вот ты, не знаю, там, отжался, подпрыгал, побегал, что-то в этом духе происходило. С ребенком это происходит в больших даже масштабах, потому что у них просто тупо больше энергии. Поэтому, ну, просто элементарное вот сидение все время за компом, оно рано или поздно должно закончиться, потому что у него возникнет элементарная физическая потребность для того, чтобы пойти и где-то пробежаться. Не знаю, разнести всю квартиру, в конце концов. Ну, какое-то вот это развлечение должно же быть физическое.
Так он может играть в телефон и при этом, знаешь, стоять на голове, вверх ногами, очень часто. То есть вот эти вот дети, которые на скамейке сидят, они бывают там по всей детской площадке, перемещаются в разных плоскостях, при этом, знаешь, туда-сюда бегают, что-то прыгают, но с телефоном в руках, играя в игру или наблюдая там какие-нибудь странные видео в ТикТоке в том же самом. Такое тоже бывает. Оно, естественно, в итоге придет к балансу. Всегда. Я прям убежден в этом. То есть ты говоришь о том, что нужно ребенку двигаться, и он будет квартиру разносить. Он будет разносить квартиру, потому что он по-другому не может. Но вместо игры в салки он будет со своими друзьями играть в там, Fortnite какой-нибудь у себя на телефоне, в Minecraft, я не знаю, друг с другом по сети. Понимаешь, это просто так теперь выглядят салки, так выглядят теперь те самые игры, когда мы палками изображали пистолеты и автоматы, у них теперь пиксели изображают пистолеты и автоматы, вот и все.
Читаем сообщения от наших слушателей, их довольно много, смотри, это любопытно. Игра в Футбол это спортивное занятие-развлечение. Музыка это прослушивание любимых треков в Spotify. Нет, музыка это когда ты ходишь в музыкальную школу, как дундук, и там сидишь и играешь на пианино, не имея для этого ни абсолютно никаких способностей.
Это очень далеко от Spotify, да?
Максимально. Это самые далекие вещи, точки во вселенной ты берешь, это будет музыкальная школа и Spotify. Компьютерные игры «Зло», битвы на улице гораздо веселее и безопаснее, утверждает Майлз 292. Я уверена, что это сарказм.
Ты думаешь?
Да. Абсолютно.
Не знаю. Вот он пишет, что мы чуть как-то раз не поубивали друг друга после казаков-разбойников. Как ты себя поубиваешь после компьютерной игры? Никак.
Ну, не знаю. Ты поспрашивай вот знающих людей, которые очень активно связывают агрессивные компьютерные игры с растущей агрессией в обществе. И что значит дети, они же типа тупые, поэтому дети думают, что если вот они стреляют или их убивают в компьютерной игре, а потом они заново запускаются, что они вот так же могут заново запуститься и в реальности.
Ну, да, это бред.
Ну, я уверен, что дети не настолько тупые.
В компьютерных играх, и это не дети настолько тупые. Здесь дело просто в больных людях. Больные люди есть всегда.
Ну, может быть,
и
это
на них
будет триггером.
Когда-то действует над пропастью во ржи, я уж, по-моему, миллион раз это говорил, да, на того вот странного персонажа, который Джона Леннона убил. Он же впечатлился именно таким образом. А сейчас он будет впечатляться от GTA 5. Да, грубо говоря. Ну, просто всегда будет что-то, что будет на этих людей производить то или иное впечатление. А я недавно слышал еще историю о том, как один тоже такой не совсем здоровый человек пытался со своей не совсем здоровой женой спрыгнуть с крыши, потому что он верил абсолютно точно, что надо таким образом можно перезагрузиться, как в «Матрице». Чтобы выйти из «Матрицы», надо спрыгнуть с крыши, как сделал это там главный герой в фильме, понимаешь? Его остановило там что-то странное, и он сейчас где-то в дурке сидит. В итоге.
Ну, как бы. Не показывать «Матрицу», не просто же так есть ограничения на фильмы.
Ну, то есть теперь... Так он взрослый, абсолютно взрослый человек был.
Ну, он посмотрел ее в детстве и впечатлился тогда, когда он был тупой.
Нет, он когда смотрел, был взрослый. Понимаешь, тогда, получается, да, обвинить надо еще братьев-сестер Вачовски в том, что они снимают боевики слишком впечатляющие людей.
Да пусть снимают, в конце концов, что-нибудь не впечатляющее людей.
Они настолько впечатляющие вещи снимают, что потом пол сами себе меняют, понимаешь?
Ну, вот как-то оба. Неправильно. Неправильно это, да. Читаем дальше ваше сообщение. Так, ну, конечно, ворвалась в чат Наталья Кузнецова Годфри. Слава богу, наконец, я ждала ее. Ребенок сам будет знать, если он с родителями вменяемыми находится, что ему можно и нужно. А?
Ну, кстати, вполне нормально.
Вообще нет.
Если родитель нормальный, то и ребенок будет нормальный.
Да кто ж тебе это сказал?
Нет, так не считаешь?
Абсолютно. Я вообще считаю, что есть какие-то вещи, которые ты можешь воспитывать собственным примером, а есть какие-то вещи, которые, на которые твой пример не повлияет никак вообще. Ну, прям совсем. Потому что в возрасте 9 лет, к примеру... Ну, пожалуйста. В возрасте 9 лет, в котором сейчас находится, например, моя дочь, в качестве гораздо более классного авторитета выступаю вовсе даже не я, и не ее отец, и, не знаю, и не мой муж, и не кто-нибудь еще из нашей семьи замечательный, а ее подружечки. И более того, эти подружечки влияют на нее гораздо больше, чем вся моя семья вместе взятая. До такой степени, что, значит, типа, мама положила ты мне сегодня с собой какую-то капусту, а вот у Феди были макароны. Поэтому я ничего не ела, потому что моя капуста, значит, не такая классная, как макароны. На следующий день оказывается, что я положила ей макароны, надо было положить курицу, потому что курица была теперь у Феди. Все, ты вообще не знаешь, как ребенка кормить, если не созвониться с мамой Феди.
Я тебе так скажу, тебе повезло, что это Федя, а не Федерико. Потому что у Федерико, скорее всего, с собой была бы паста, понимаешь? Паста, пицца и панини. А у этого всего лишь макароны.
Ну,
Евгений Тимур,
ну
лучше отвори человеку макароны, господи. Ну что тут такого? Не такой уж у тебя, знаешь, и требовательный ребенок. Макарошек захотелось.
Ну я-то требую капусту. Нет, ну ты понимаешь, что значит...
Ты кладешь с собой в школу ребенку капусту?
Да, что...
Тот просто качан. Что ты делаешь?
Зачем? Перестань, ты подставляешь меня.
Здесь в подружках дело, понимаешь? Здесь дело вообще не в подружках. То есть она может не завидовать, получается, своим подругам, только если они будут, я не знаю, что там, подорожник жевать, ходить, траву срывать.
Ну перестань, это невозможно. Это неправильно все. Ты меня сейчас подставляешь и хочешь, чтобы ко мне пришли.
Так, мы же говорили про нормальных, да, людей, по-моему, и их детей. Причем здесь капуста?
Перестань, ты сейчас ко мне придет опека после этого эфира, если ты медленно не замолчишь. Дело не в этом. Дело в том, что ее подружки будут формировать ее музыкальный вкус. И я могу говорить сколько угодно, что не надо, пожалуйста, Клава Кока. Это что-то как-то не очень. И вот особенно в сочетании с Моргенштерном. Пожалуйста, не надо, но нет, все равно круче Клавы Коки и Моргенштерна ничего у нее не будет. Хоть ты обвставляйся, значит, какого-нибудь Майкла Джексона у себя дома, чтобы показать ребенку, какая бывает классная музыка.
Ну, это говоря. Сейчас. То есть определенно она, скорее всего, если ты будешь ей ставить хорошую музыку, там, того же самого Майкла Джексона, она будет любить Майкла Джексона, но и Клава Кока не может пройти мимо нее. Клава Кока ей тоже может нравиться, это вполне нормально. Не худший вариант. На самом деле Клава Кока. Вот с Моргенштерном вопросов побольше. Но
я бы,
при этом
наоборот сказал.
Ты можешь ставить, понимаешь, параллельно с ее Клавой Кокой, ей какую-нибудь дрянь другую, подобно этой Клаве Коке, только из твоего детства, например. Или какой-нибудь, я не знаю, может быть, ты фанатка Гуфа. Понимаешь, у тебя будет, она слушает Моргенштерна, а ты вот послушай настоящую классику. Ice Baby. Я буду тебя даже, какая я буду на небе.
Ты не должен это сейчас делать.
А пока я в рэпе, Ice Baby и так далее. Понимаешь, вот, может быть и так. Но в принципе, под капусту сойдет.
10:30 в Москве новости. Часов 10:35 в Москве. Сегодня воскресенье, 12 сентября. Это утро на «Говорит Москва». И с вами Георгий Бабаян.
И Евгения Фомина. Всем доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8. А еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там и посмотреть, как меняет заставки и фоны у себя в скайпе Георгий. Оживился, что ты там? Думаешь, выбирать будешь что-нибудь? Я дочитаю сообщение по поводу предыдущей темы. Естественно, все пишут о том, как моему ребенку не повезло с матерью. Это все из-за тебя.
Да?
Да, так и пишут.
Какой ужас.
А ты как думал?
Это опять Годфри?
Нет, это Елена Андерсон. Как ты думаешь, она имеет отношение какое-нибудь к детскому кафе?
Нет. Я думаю, Гансу Христиану.
Да? Да нет, вряд ли. У него же была очень серьезная, грустная и тоскливая судьба. Читаем ваше сообщение дальше. О Клаве Коке я узнала из вашей программы. Честное слово, прежде никогда о ней не слышал. Недавно попался на глаза какой-то ролик, в котором Клава просила бабушек с ней сфотографироваться. Не знаю, за что ее все троллят, но она, как по мне, вполне нормальная девушка, приятная и спокойная. Или я чего-то не знаю, пишет нам Борис. Она потрясающая. Клаву Коку рекомендую вам максимально.
Ну, она на самом деле абсолютно нормальная. В этом, это, от этого даже смешнее, понимаешь? То есть Клава Кока – это вообще не худший представитель.
Слушай.
Современной эстрады.
Я сейчас вдруг резко свернусь с темы, которую мы с тобой хотели обсудить, и задать тебе серьезный вопрос. Ты видел кусок интервью Ксении Анатольевны с Анастасией Вячеславовной Ивлеевой? Ты что так смотришь на меня? Не видел, да? Нет, где Собчак спрашивает Ивлеева.
Хочешь честно,
да.
Ты про вопросы задает, кто там отцы и дети написал, да, что-то такое?
Да.
Я видел этот отрывок, и я хотел найти его полностью, ну, то есть посмотреть в контексте. Думал, вырвано, не вырвано и так далее. Не смог найти, потому что я пытался, честно, пытался посмотреть все интервью, я не вывез.
Нет, я не могу это смотреть, да, при всей моей нежной любви к Ивлеевой, вот, но ты знаешь про мою нежную любовь к Собчак. Поэтому мне стало жутко, что происходит, что ты поставил себе, скажи, пожалуйста, что это такое вообще?
Не знаю, я у себя маленький очень, поэтому я плохо вижу, что я себе ставлю. Вы мне сами расскажите, пожалуйста, что это такое.
Ну, ты
по-моему, я в пейнте.
Наверное, да, похоже на это. Ну, ты где-то как-то это все страшно. Короче, дело с ней меня просто поразило, потому что все, значит, начали сразу же рассказывать о том, какие они молодцы и какая она тупая, и как же так, вот, значит, ей 30 лет, а она вот таких элементарных вещей не знает. Сейчас вот Георгий пьет, это... А, никто не видит, да, что ты пьешь, тебя не показывают. Это очень мило. У нас есть, кстати, этот ролик, на самом деле. Хочешь, покажем его? Он прям коротенький. Ты здесь?
Давай.
Здесь, да?
Давай.
Юль, покажем?
Поехали.
Да.
В каком веке правил Петр Первый?
Так, ну давай, пройдем. 16-й.
Ну, чуть-чуть.
17-й.
18-й.
Ну,
почти.
Главное, что...
Какая была фамилия у Петра Первого?
Рюрикович.
Это вопрос на логику. Нет, Романов!
Я сразу сказала, ко мне вообще претензий не должно быть.
Так, давай попроще. Кто написал роман «Отцы и дети»?
Толстой?
Ну, блин, Тургенев, поэтому... ну, блин, разумеется. Ну, это окей.
Слушай, так, ну, хорошо. Я могу этого не знать, это нормально. Мне это не мешает жить и зарабатывать
Согласен,
деньги.
Вообще. Чем знаменита фамилия Джугашвили?
Без понятия.
Сталин! Это Сталин, конечно!
Господи! Какой скринж!
Еще одно твое увлечение. Кем был Георгий Товстоногов?
Это очень знакомо. Писателем?
Так, хорошо. Театральным режиссером, неважно, сейчас где-то перевернулся Богомолов. Так, финал. Ты это знаешь точно. Переведи на английский известную строчку.
Давай, вот это я могу.
Это прям
давай,
точно.
Давай, давай, давай.
Настя,
давай, давай.
Мы верим в тебя. Давай. Быть или не быть?
Be or not be.
Ну все, пожалуй, это действительно финал. Мы, в общем-то, все посмотрели и все поняли.
Слушай, я, кстати, сейчас вот полностью первый раз услышал, но есть вопросы, конечно, к товарищу Ивлеевой, да, но, например, по поводу там, в каком веке жил Петр Первый?
Я вообще понял, да, правил не жил.
Ну такой уж.
Не самый простой вопрос. То есть, ну, как бы, я поняла, что вот эти вопросы, на которые не будут у меня отскакивать от вот прям вот так вот от зубов, и я, ну, чтобы сказать, что это 18 век, я просто представила 1700, это у нас какое, это значит 18-й. Ну, как-то так у меня работал в этот момент мозг. Не то, что, типа, прям вот сразу же 18-й и все.
Ну, да, абсолютно
да.
Точно.
То есть, ты представлял себе, что 1700 какой-то год, начало там вот этих вот 1700-х, это какой век? 18-й. Ну, то есть, ты подумаешь здесь.
Еще про...
Товстоногова?
Про какого-то театраль... Что-то про... с театром было связано. У меня пропал ролик в этот момент, связь.
Да, кто такой Товстоногов?
А, ну тоже.
Ну, режиссер, да, я бы сказала, что театральный режиссер. Это вот уже как бы не совсем в зоне моей компетенции. Нет, ну я, конечно, ответила на все вопросы. Но и они не самые...
Про Джугашвили ответила?
Да, как ни странно.
Это главное, что вы ответили на этот вопрос, товарищ, фамильно.
Мне кажется... Да ну тебя. Мне кажется, я вчера даже написала об этом пост в Фейсбуке и огребла, очень-очень значительно огребла в комментариях, потому что мне сказали, что, значит, что ты себе позволяешь, и начали гнобить Анастасию Ивлееву, разумеется, потому что это очень странно, почему у нас кругозор оформляется и все время как бы определяется по гуманитарным знаниям. Ну, казалось бы, вопросы практически все, кроме, пожалуй, Товстоноговой, школьной программы. Ну, Петра Первого проходит в школе, правильно? Отцы и дети проходят в школе. Джугашвили тоже, простите, проходит в школе, и даже to be or not to be тоже из школьной программы. Ну, тут вот все из школьной программы. Но не было ни одного вопроса по химии. Никто не спрашивал валентность серы, хотя, казалось бы, это тоже какой там 7-8 класс, в каком начинается химия. Да, это вот одна из первых вещей, которые ты должен был узнать. Это же практически как таблица умножения, только для химии. Никто не спрашивает, как будет серебро оформляться в таблице Менделееву. Умножение. Совсем, да?
Угу. Уже.
Да, тут не было вопроса про столицу
сейчас.
Конго.
Сейчас. Ага, да.
понимаешь?
Ну, хотя чему ты клонишь?
Я к тому, что почему мы все время считаем, что, значит, если человек не читал «Отцов и детей», то он как будто бы неграмотный, а если он не знает и не помнит валентность серы, которая точно так же имеет отношение к школьной программе, это почему-то нормально, и ты можешь вот так вот снисходительно махнуть рукой и сказать: «О, боже ты мой, да я гуманитарий, чем мне эта химия? Ерунда какая». Да, но если при этом человек скажет, что «я вот знаю валентность серы, но не читал «Отцов и детей», мы все скажем: «Боже, какой кошмар!» Как это работает? И почему мы считаем, что вот те, которые должны обладать вот этим гуманитарным багажом, они, ну, важнее, что ли?
Давайте тогда так. Давайте тогда такой вопрос, да, нашим слушателям тоже зададим. А что для вас маркер человека образованного? Да, наверное, так. Угу. И что должен знать примерно каждый вообще, в принципе, житель России? Какими знаниями должен обладать каждый? Вот какой-то набор. Что ты должен знать? До какого уровня ты должен быть знаком с историей нашего государства? До какого уровня ты должен быть знаком быть с литературой, да, с культурой? Значит, тут про театр тоже было, да, с культурой вообще в принципе. Должен ли ты быть вообще в принципе знаком с математикой, химией, физикой и так далее, или нет? Вот сейчас и посмотрим. 7373-94-8, код 495, это звонки в прямой эфир. 925-48-94-8, это смс-сообщение. Телеграм «Говорит МСК-бот». И пишите нам в чат на нашей трансляции на Ютубе, канал «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Можно дизлайки.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, вы что, подозреваете, что госпожа Ивлеева знает, что такое валентность серы? Или хотя бы слышал...
Я уверен, что не знает.
Ну, в том-то и дело.
Уверен, что не знает.
Человек ведет просто абсолютно животный образ жизни. Она не знает вообще ничего ни о чем. Ну и нормально, у них все хорошо. Масса людей так живут, не включая мозги вообще никогда. Просто, понимаете, технические, естественно, научные знания люди... как правило, не употребляет в реальной жизни.
Ага, а вот прямо годы жизни Петра Первого в реальной жизни, мне, как известно, нужны примерно каждый день.
Нет, ну это просто, ну это, понимаете, ну вы поезжаете в Петербург, ну и вы там были, там везде памятники, музеи.
Да, но я иду на улицу Рубинштейна, потому что все приезжают в Петербург к памятникам и музеям, но на самом деле все приезжают на улицу Рубинштейна. И давайте не будем друг друга обманывать.
А что там на улице Рубинштейна?
Самая знаменитая барная улица Петербурга. Поэтому да, все сначала с утра идут с интеллектуальным вот, видом в Эрмитаж, а потом продолжают вечер именно так, именно тем, зачем они приехали в этот самый Петербург.
Знаете, я 20 раз был в Петербурге, честно говоря, впервые в жизни услышал, что это там какая-то барная улица есть.
Понятно? Вот видите.
Ну это просто, видите, это зависит от интереса человека.
Это
просто
правда.
Гуманитарные знания, понимаете, вот химия, если вы не профессиональный химик, то даже тот курс химии, который вы в школе прошли, они у вас из головы с годами выветриваются, потому что вы эти знания просто не применяете никак. То же самое математика, то же самое физика.
Как это математика? Вы... Вам сейчас скажут, что математика, между прочим, вам очень необходима в жизни. Вы же без элементарных математических знаний не сможете посчитать, какой у вас кредит будет.
Элементарные, да, но я не знаю, как мне в жизни может пригодиться дифференциальное исчисление, если я не являюсь профессиональным инженером, техником математики.
Точно так же, как вам может в жизни пригодиться знание годов в жизни Лермонтова.
Ну, это просто как бы, ну, когда-то сказали, ты запомнил, и все, что в этом
такое. А зачем? То есть тебе тогда-то инвалидность серы сказали?
Нет, я понимаю, но вы хотите доказать, что Ивлеева абсолютно девственный, примитивный человек, это есть идеал, что ничего знать не надо. Как она сказала?
Нет, я хочу сказать, почему Анастасию проверяли исключительно на гуманитарные знания. Мне вот это интересно. Я, кстати, не уверена, что, например, она бы не справилась с географией. Учитывая, что она очень много путешествует, она наверняка знает столицы европейские получше многих.
А вот я могу вам почти точно сказать, что кроме Лондона, Берлина, Парижа и Вены, она не знает ничего. Вот, судя по кругозору, это вот абсолютно точно.
Но мы не можем этого утверждать, потому что никто из нас не спрашивал у нее столицу Литвы.
Гуманитарные знания, они более считаются простые и базовые. А технические знания, естественно, научные, это уже надстройка специальная, которой обладают специалисты, которые этим только занимаются. А это некие общие знания такие, которые должен обладать любой культурный человек. Все. Понимаете, и от того, что человек не занимается химией, не знает валентность серы, он не будет менее культурным. От того, что он никогда не слышал, кто такой Тургенев, вот, и то он уже как бы, ну, выпадает из круга культурных людей. Вот это какое-то, это совершенно очевидно, по-моему.
Понятно.
Вот, ничего с этим не поделаешь.
Интересно, почему у нас Тургенев в круге культурных людей присутствует, а вот, к примеру, Фаулс какой-нибудь нет. Хотя, на мой взгляд, Фаулс поинтереснее будет.
Мне знаешь, что больше интересно?
Ну?
Мне интересно, насколько сильно сейчас в Вильнюсе радуются, что наконец-то кто-то их вспомнил в контексте Парижа, Вены, Лондона и кто там еще был. Сидят, ну, наконец-то, да, вы рядом с Берлином! Вставай, страна великая, вставай, страна огромная. 2-3 человека, которые там остались.
Нет, ну серьезно. Да. Давай, поспорь со мной.
Ну, давай поспорим. Ну, мне кажется, что я абсолютно согласен со слушателем в том моменте, что если ты не знаешь валентность чего угодно, при этом не знаешь, кто такой Тургенев, здесь при этом большая, гигантская разница. Mm. Тебе, знаешь, тебе не надо... ну, есть какие-то произведения, которые... он там про Латвию говорят, про Ригу. У нас была Литва.
Да.
Так что все четко, Артем, не подкопайтесь. Есть какие-то произведения, ну, которые ты должен хотя бы знать, кто написал, понимаешь?
Хорошо, какие? Что это за произведения? Вот у меня вчера была в гостях книжный эксперт. И да. Мы с Катей обсуждали как раз всякие книжки, и в том числе списки, значит, и что современная литература бывает очень интересная, она достойна внимания нашего пристального изучения.
Современная литература сюда не входит.
Хорошо, убираем современную литературу. Но давай так, например, в какой момент у нас закончилась современная литература, и кто определяет этот круг знаний, который ты должен...
Театральный чертов режиссер? Ты определенно точно должен знать «Войну и мир».
Школьную программу ты сейчас не будешь называть.
Должен знать Евгения Онегина. Да там даже из школьной программы. Это все из школьной программы, но не вся школьная программа. Я тебе так скажу. То есть есть какой-то минимум, который обязательно надо знать. Иначе ты будешь выглядеть глупо. Знаешь, если бы она ответила на вопрос там, про отцы и дети, все остальные вопросы не так стригерили бы все людей вокруг. Не так бы это вообще... Мы не с тобой точно абсолютно это бы не обсуждали. Здесь дело только в Тургеневе Толстом, которого она назвала автором отцов и детей. Только в этом. То есть Джугашвили, ну, тоже можно не знать про Джугашвили. Хотя, конечно, это странно.
Ну, да,
но,
ладно.
В принципе, теоретически можно. Не, ну, можно. Можно не знать про Джугашвили. Я думаю, что ты много таких людей найдешь, кто не знает, кто такой Джугашвили.
Я тебе больше скажу, что я могу выйти на улицу, быть... и сейчас вот я найду и человека, который Тургенева не знает. Я больше того, я так тебе скажу, что если ты выйдешь на улицу и попросишь, например, Тургенева назвать по имени-отчеству, фиг кто справится. Сейчас задумался, наверное, да, вспоминаешь. Но я уверен, что ты это как раз знаешь. 7373-948, телефон прямого эфира, вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я имел честь слушаться вчера под вашим постом. Смотрите, общее образование, которое когда-то давалось в Советском Союзе, оно, в общем, позволяло, если вы хорошо учились в школе, чувствовать себя в обществе.
Лимузин, простите, очень плохо слышно. Вот прерывайтесь, прям некомфортно разговаривать. Простите, пожалуйста, перезвоните. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте.
Как со мной тогда быть в этом контексте? Вот я так вообще прерываюсь.
И все остальные подобные, они, я вам гарантирую, еще могут таблицу умножить. Это все не знать до конца.
Конечно.
Так что какие там Джугашвили или Иван Сергеевич Тургенев? Это половина тусовки. Которые сейчас. И вот я тоже, я вам честно скажу, я в Питере прожил, сколько времени я, например, про эту улицу и не знал. Вот от вас я слышал, что там эти кабаки есть. Так что спасибо.
Вот видите, да, сейчас я триггернул с кабаками, чувствуешь? Я сейчас буду как Ивлеева.
Да, а мне понравилось про то, что Тургенев и Джугашвили – это половина тусовки. Это прозвучало вот так вот. Я бы, знаете, я бы хотел посмотреть на эту тусню. Что же они там, что как там эти люди отдыхают все вместе? Тургенев и Джугашвили.
Вот смотри, Тейл к нам присоединяется. Вопросы из гуманитарной области задают, потому что спрашивают гуманитарии. Это единственное поле, на котором они чувствуют себя уверенно. Но как они тоже определяют границы этого поля, Тейл? Потому что кому-то кажется, что вот Тургенев, да, Товстоногова уже вроде бы можно и не знать. Хотя я уверена...
Да, я, кстати, вот согласен. Вот твой выдуманный друг пишет.
Это твой выдуманный друг.
Евгений Онегин, Пушкин. «Преступление и наказание» Достоевский, «Вишневый сад» Чехов, «Мертвые души» Гоголь. Это туда к списку.
Слушайте, и, кстати, хватит наезжать на школу. Дело не в школе. Анастасия Ивлеева, моя ровесница, нам тридцатник обеим. И дело не в школе. Ну, серьезно. Вот как бы если бы это было бы 20-летний какой-нибудь или 18-летний Даня Милохин, сколько там ему лет, вот тут, да, да, вы могли бы рассказывать про какую-то школу, которая вот теперь вот так вот учит. Но нас с ней учили одинаково. По-моему, она, кстати, даже москвичка, нет?
Нет, она из какой-то... Из Ленинградской области.
Из какой-то...
Из какой-то Ленинградской области. А теперь давайте вам такой вопрос. Кто-то тут это уже вспоминал, поэтому я здесь не буду оригинален, но... А так ли сильно важен Тургенев, все эти ваши театралы, там, не театралы, и даже Сталин, если человек, который вообще понятия не имеет, кто что написал, кого как по-настоящему звали, ездит на самом деле на Ламборгини, а в основном те люди, которые знают все это, перемещаются на метро.
Я тебе так скажу. Знаешь что? Зачем мы все сейчас собрались здесь и гнобим Ивлееву? Потому что нам хочется думать, что мы хотя бы в чем-то лучше нее. Да, у нас нет Ламборгини. Да, мы ездим на метро, как какие-нибудь там... хорошее у тебя какое-то было слово смешное. Вот, в общем, неудачники. Да, зато мы знаем Джугашвили. А она не знает. Поэтому мы лучше, чем Ивлеева. Это дает тебе возможность возвыситься над ней, понимаешь? Я поэтому, кстати, думаю, что, может быть, она вообще прикалывалась. И на самом-то деле все она это прекрасно знает, просто была договоренность с Ксенией Анатольевной. Я попытаюсь этот вопрос выяснить.
Вот тут я уверен,
сомнительный что пиар, нет. Но посмотрели все.
Посмотрели все, да, посмотрели все. Но то, что это был прикол, я не верю в это, нет.
Ну, неважно, ладно, хорошо, пускай не прикол. Но у меня есть реальное ощущение, что это какая-то наша психологическая компенсация. Вот Тейл об этом как раз пишет. Да, вот прям выбирает точно такую же формулировку про психологическую компенсацию. Удивительно, что нам хочется думать, что мы лучше только потому, что мы вот это все знаем. Хотя, опять-таки, придет сейчас какой-нибудь профессор, например, у которого я училась, закидает меня быстренько фамилиями, которых я никогда в жизни даже не слышала. О, у меня вчера, знаешь, было очень интересное развлечение, не знаю, как мы на это вышли, мы долго с мужем ходили по магазинам, потом куда-то ехали, потом пришли домой, все мировые столицы. Вот с Европой мы разобрались, Европу мы оба неплохо знаем, не неплохо, а полностью, включая там Вадуц какой-нибудь. А вот, значит, дальше, когда Азия, тут уже я совсем провалилась, и там, знаешь, типа Душанбе, это же Таджикистан, да? Вот мой максимум. А так дошли
ну
до... Ну ладно, хорошо.
Нет, самая тяжелая — это Африка. Африка, вот, да, еще с флагами интересно в это играть.
Нет, с флагами это совсем тяжелое, да. Но тем не менее, знаешь, когда мы дошли до того, что, оказывается, четыре страны существуют в мире с фамилией, с названием, со словом Гвинея в названии, звание. Вот тут...
Ну, это да, это правда. Ладно, ну это тоже, слушай, излишняя история. То,
абсолютно.
Понимаешь,
назови
можно...
мне столицу Вануату, да ты смеешься, что ли?
Ты должна знать столицу Франции.
Например, вот почему я должна знать столицу Франции, а столицу Вануату знать не должна? Вануату, между прочим, нормальная история, они Крым признали или что там?
Ну, тогда надо, конечно.
Ну, понимаешь?
Тогда, конечно, надо. А по поводу того, что... По поводу Ламборгини, да?
Да.
По поводу психологической компенсации. В определенной степени, конечно, она тоже имеет место, но... мне просто кажется, что как раньше было такое ощущение, по крайней мере, что чтобы стать человеком успешным, при этом в любой области... Ты должен быть человеком образованным, то есть ты должен получить образование хорошее, желательно. Ты должен обладать определенным уровнем знаний в разных областях. И тогда только ты сможешь добиться успеха. Вообще не обязательно, что в этой конкретной области, в которой у тебя тоже есть знания, но ты сможешь. То есть без этого успеха быть не может. А сейчас другая ролевая модель.
У тебя может быть успех, если ты обладаешь знаниями в другой какой-то области.
Тупой, как тапок, понимаешь? Вот как там тот же какой-то любого тиктокера возьми. Вот ты там про Даню этого Милохина говорила, да? Он вроде такой нормальный, приятный парень, да? Ну, не какой-то там ненадменный, по крайней мере, то, что я с ним видел, да?
Угу.
Такой достаточно простой.
Но значит, он умеет заниматься продвижением, Жора, понимаешь? Даня Милохин продвижением занимается лучше, чем мы с тобой, потому что нас сейчас смотрят 73 человека.
Точно.
А Даня Милохина, как
абсолютно
только он выходит в эфир, 173. 3 миллиона.
Абсолютно точно. Но из тех людей, из тех 3 миллионов, которые смотрят Даню Милохина, предположим, 2 миллиона подумают, что мы тоже хотим стать Даней Милохиным, и нам для этого вообще не надо ничего знать. Он же тупой, и я тупой. Значит, я тоже смогу стать Даней Милохиным. Но стать Даней Милохиным сможет только один из этих 3 миллионов. А остальных 1 999 999 человек, мы останемся вот с этой огромной толпой тупорезов, понимаешь? С которыми придется потом что-то делать. А это целое поколение. Чуть ли не бэйби-бума. На самом деле.
Ну, то есть ты считаешь, что, значит, лидер общественного мнения должен, инфлюенсер, как нынче модно говорить, должен быть непременно каким-то очень образованным, культурным человеком. Хотя, на самом деле, если ты посмотришь, то, не знаю, возьмите какого-нибудь любого певца условного, которому вы примерно так поклонялись в каком-нибудь вашем детстве, и попробуйте задать ему те же самые вопросы, если, конечно, он еще жив.
Слушай, ну давай так, как ты думаешь, Леонид Агутин ответил бы на эти вопросы?
Так ты вообще Леонид Николаевич, чтобы не трогал. Ты знаешь, что он на все ответит.
Валерий Леонтьев бы ответил на эти вопросы.
Понятия не имею. Вот давай спросим.
А Стас Намин бы ответил на эти вопросы?
Понятия не имею. Давай зададим.
А я уверен, что они бы ответили.
Почему ты так уверен в этом?
Ну вот почему-то я уверен, что они бы ответили на эти вопросы. Не знаю. Но эта уверенность есть у меня.
Ну, а какая-то у тебя ни на чем не зиждется.
Фока? Не знаю.
Вот.
Ни на чем абсолютно,
да. Да, но при этом ты можешь, не знаю, взять какую-нибудь Зиверт, которая выглядит достаточно интеллектуально, и вполне возможно, что она бы ответила. А?
Скорее всего, тоже нет.
А кто знает? Нет, я просто сейчас... Я думала, что она совсем молодая. Она, кстати, не такая уж и молодая, на самом деле. Поэтому я вот исхожу из того, что мы с ней учились в одной и той же школе, условно говоря. Понимаешь? Когда учили вот одинаково. Значит, она, наверное, должна бы знать. Но наверное, это не значит, что человек 55 лет от роду тоже ответит на эти вопросы просто потому, что ему 55. Вообще не значит. Что ты замолчал? Ты завис или как? Ой, это за...
Ты зависла, поэтому я тоже завис. Тейл, Любляна, вот так вот отвечу я на ваш вопрос. Никаких проблем. На эти вопросы мы ответим. А на самом деле мы все это задумали только для того, чтобы пообсуждать побольше в эфире Джугашвили, конечно же. И в этом был смысл. Посмотрите, на каком фоне написано «Говорит Москва». На красном. Это была Евгения Фомина.
Это был Георгий Бабаян. Вернется к вам сегодня в голевой передаче в 17 часов. А я прощаюсь с вами до конца моего отпуска. Пока!